программа «Цена победы».
Добрый вечер, это программа «Цена победы». Мы сегодня в такой онлайн-студии, виртуальной студии. Я имею в виду ведущий Владимир Рыжков и я, Виталий Дымарский. И сегодня наша гостья – историк, американист Светлана Червонная. Еще пару слов я хочу сказать. У нас время от времени внутри нашей программы возникают такие сериалы небольшие. Да? Небольшие, побольше бывают. Вот мы вместе со Светланой Червонной договорились такой сделать мини-сериал внутри программы «Цена победы», посвященный советско-американским отношениям в годы войны. Много довольно тем войдет в этот сериал, я надеюсь. Много, я надеюсь, опять же, будет интересного. И сегодня первая наша тема – это советско-американские отношения с 1939 по 1941 год. То есть с начала Второй мировой войны и до начала того, что называем мы Великой Отечественной войной. Вот эти два года. И сразу, Светлана, вам первый вопрос. Скажите, пожалуйста, мы довольно много знаем, естественно, про нашу страну. Мы знаем даже про Англию, про Европу довольно много. Соединенные Штаты готовились вообще к войне? Они предполагали, что им придется участвовать в войне, без уточнения театра военных действий, на котором это могло произойти?
Это вот очень интересный вопрос, потому что он дает возможность дать какой-то хоть маленький бэкграунд отношений, начиная с сентября 1939 года. Вот сейчас такую я дам как бы картинку. Начало 1934 года. Восстановлены дипломатические отношения между США и СССР. И в Москву приезжает первый американский посол Уильям Буллит. Буллит уже был в Советском Союзе с очень интересной миссией в 1919 году, но это другая история. И когда он приехал, во всех записях его разговоров, начиная от Литвинова, вернее, скорее, начиная ниже и кончая Литвиновым, звучит одна и та же песня. Рузвельт прислал меня сюда, чтобы помочь вам с Дальним Востоком, так, как мы вам помогли в ту войну. И вот это лейтмотив советско-американских отношений на протяжении 1934-го, я бы сказала, 1941 года. Это обеспокоенность ситуации на Дальнем Востоке. А что у нас было к 1934 году, если слушатели не помнят? Японцы уже были в Маньчжурии, возникло государство Маньчжоу-го, которая беспокоила как Соединенные Штаты, так и Советский Союз. Две великие тихоокеанские державы, которые с начала 20 века очень как бы внимательно присматривались друг к другу и время от времени входили во взаимодействие именно на почве японского вопроса, растущей агрессивности Японии на Тихом океане. Поэтому США знали, вернее, давайте так, мы не будем говорить слово «США» сегодня, а мы будем говорить «администрация Рузвельта» и «демократическая партия». Потому что это, как говорят в Одессе, у нас в Одессе две большие разницы. Республиканцы – это другая песня. Их не было у власти с 1933 года, может быть, была бы другая история, если бы у власти были изоляционисты, республиканцы, и был бы даже, может быть, другой печальный итог Второй мировой войны. Но у нас в администрации Рузвельта демократическая администрация нового курса, которая пришла на волне, в общем, народного подъема оппозиционного движения после Великого кризиса и во время Великой депрессии. Вот я бы сказала так. И дальше, вот на протяжении 1934-1939 года США пристально всматриваются в ситуации на дальневосточных рубежах СССР и пытаются оценить мощь Красной Армии. В это вот не случайно первым военным атташе США в Советском Союзе стал человек по имени Филипп Фейманвилл. Вот Филипп Фейманвилл, начиная с 18 года, возникает во многих дальневосточных сюжетах нашей истории. Он уже был тогда еще не в Советской России, он был во Владивостоке с очень деликатными, потом он был в Чите с очень деликатными миссиями. И он появился здесь. И задача его была именно оценить мощь Красной Армии, попытаться оценить, что происходит на Дальнем Востоке, насколько рубежи Советского Союза там защищены.
Извините, Свет, а правильно я понимаю, что и Советский Союз, и демократическая администрация, демпартии не считали друг друга конкурентами там, они скорее были партнерами?
скорее были партнерами. Причем я в одних, ну это как бы не сегодняшняя тема, это тема скорее истории советского Дальнего Востока начала 20-х годов. Я обнаружила свидетельство, что американская военная разведка взаимодействовала с большевиками на Дальнем Востоке и во многом помогла очистить, так скажем, очистить Дальний Восток от японских оккупантов. А их там было не менее 100 тысяч. И как раз Буллит приехал с этим месседжем от Рузвельта. Он напоминал, помните, как мы вам тогда помогли. Вот я приехал именно с этим. Но отношения были сложные. Были up и были down, вверх-вниз. Потому что в Москве были такие нехорошие сдерживающие факторы для отношений, как Коминтерн, который Сталин всячески отмежевывался и говорил, нет-нет-нет, это не мы, это совершенно отдельно. Но Коминтерн постоянно присутствовал в советско-американских отношениях. И тема невмешательства была одной из договоренностей, соответственно, во внутренние дела США. Имеется в виду коммунистическое вмешательство, коммунистическая пропаганда, помощь американской компартии. Это было одним из условий признания. Другое, как бы болевая точка, это были царские долги и особенно огромные долги временного правительства. И вот эти сюжеты, они возникали на протяжении всех 5 лет до 1939 года. Но все-таки, несмотря на все вот эти up and down, отношения улучшались в зависимости от политической ситуации. Рузвельт смотрел, дальше слова Рузвельта в переводе на СССР, как на страну с громадными ресурсами, бесконечной молодой энергией и безграничными возможностями. Это вообще была позиция Америки в отношении России еще с конца XIX века. То есть Россия и Америка были друзьями. Потом вклинился вопрос о нарушении прав, о преследовании еврейского меньшинства в царской России, о полицейском произволе. Они вмешались в понимание общественности, как бы вот этого дружественного настроя. Когда-то даже президенты Америки и цари обращались в письмах друг к другу «мой добрый друг». Но потом это ушло, к сожалению.
Да, вот очень интересная тема, мы ее уже затрагивали в наших программах, это сталинская индустриализация. И хорошо известно, что крупнейшие заводы и электростанции, которые ставились в Советском Союзе, закупались в Соединенных Штатах и ставились американскими корпорациями и инженерами. Вот такие огромные закупки, которые Сталин осуществлял в США для индустриализации, они как-то помогали вот и признанию Советского Союза, и улучшению сотрудничества и взаимопонимания?
Я бы даже сказала шире, не просто закупки, а ускоренная сталинская форсированная индустриализация была построена на американской помощи, на американском участии. Вот несмотря на отсутствие отношений, а американский капитал был заинтересован в рынках, и он шел сюда. Покупали же целые заводы, комплектно, с лицензиями. Б. Инженеры, квалифицированные рабочие по контрактам приезжали работать на этих предприятиях, по крайней мере, обучать. А были целые кластеры американские, как Магнитка, например, Кузбасс. И так далее. Это история. Кстати, есть очень интересная книга, к сожалению, покойного моего коллеги из Института всеобщей истории Бориса Шпотова. И это, вот этот фактор, конечно, сыграл роль в признании, потому что было такое лобби, бизнес-лобби, которое было заинтересовано в продолжении этих отношений. Он возникает на протяжении всей войны и после. Такая история, что закупив эти заводы и оборудование, Советский Союз на долгие-долгие годы был привязан к комплектующим и к запчастям, которые тоже надо было закупать. Эта тема возникнет еще после войны. И это удастся преодолеть только в начале 50-х годов. вот эту историю.
Да, вот еще вопрос все-таки. Ну, давайте все-таки поближе к тем датам, которые мы заявили в начале, да? Но не совсем еще все-таки, еще до 1939 года. Я так понимаю, что вот это партнерство с Советским Союзом, оно касалось в основном Дальнего Востока, да, и Тихоокеанского театра военных действий, будущих военных действий. А как Америка, американцы, администрация Рузвельта смотрела на ситуацию в Европе? Как сторонний наблюдатель, ну, вот скажем, 1938 год, Мюнхен. Была какая-то реакция американской администрации на Мюнхен? Понимали они, что там происходит? Не понимали?
Понимали. Если потом администрация Рузвельта, к сожалению, не была однородной. Там было, как бы, как у нас говорят, два лагеря. Америка же была изоляционистской страной, очень сильными изоляционистскими настроениями. Мы далеко, и до Европы нам дела нет. Отсюда эмбарго на поставки оружия в Испании очень сильное. Отсюда запрет добровольцам ехать в Испанию. Они ехали под чужими паспортами, поддельными, под чужими фамилиями. Но постепенно, вот я бы сказала, переломный момент даже был не Мюнхен, а где-то 37-й год. Рузвельт уже понял, что он будет воевать. Но так как Рузвельт очень мало доверял бумагам, это проходит, ну вот это надо читать между строк в дипломатических документах. Но у Рузвельта был такой вот заместитель госсекретаря по имени Уэллис. И он как раз относился вот к этому лагерю, который был против американского изоляционизма. К нему относился еще, например, Гарри Гопкинс, главный помощник Рузвельта, жена Рузвельта очень сильно. И постепенно вот в этой среде шла проработка сценариев, что делать. И вот в 1937 году очень скрытно, я когда-то видела эти документы в Национальном архиве США в Мэриленде, они оценивали Красную армию с точки зрения уже не японской опасности, а германской опасности. Ну, основной вопрос тот же, который мы увидим в 1941 году. Удержит ли Россия фронт? И вот это исследование, сейчас просто я его видела в 1937 году, я даже вот точно не скажу дату его, но это 1937 год. И вывод был такой, что без Советского Союза Гитлера не остановить. Я думаю, здесь мог сыграть роль и доклады военного атташе Фейманвилла. Фейманвилл – это особая история. Но они сыграли в этот момент роль. Но, видимо, была и другая разведка. То есть на Красную армию уже смотрели не только как дальневосточный рубеж, ситуация вот эта 1934 года, но в 1937 году уже было понимание, что будет большая война на Западе. И что в этой войне Советский Союз должен быть союзником. Обязательно. Причем это фактор не идеологический, а чисто географический. Я даже помню в этом исследовании, там очень интересно было, что русские очень плохи в нападении. Это не нападающая нация. Это нация обороняющаяся. Но если русский медведь поднялся, то ему не будет, его не остановить уже. Вот такое вот очень интересное исследование. Я его нашла где-то вот совсем в дальнем углу. К сожалению, не скопировала.
Свет, еще один вопрос в связи с Мюнхеном и дальнейшими событиями. Все-таки известно, что параллельно с переговорами с Гитлером, с Риббентропом, Советский Союз вел, ну, как принято у нас говорить, неудавшиеся переговоры, значит, с Великобританией и с Францией. И вот они торпедировали эти переговоры, и поэтому Советскому... Ну, это уже другая немножко история, и поэтому Советскому Союзу некуда было деваться, надо было подписывать договор с Гитлером, чтобы сохранить хоть как-то мир хоть на какое-то время. Но это мы берем в стороне, но американцы знали об этих переговорах. Было, насколько было сильно влияние Америки и американской администрации на, ну, в общем-то, своих союзников, а все-таки будущих уж точно, там Великобританию, ну и Францию заодно, в том смысле, чтобы как-то повлиять влиять на них во время вот этих переговоров. Или они, опять же, были исключительно, я имею в виду Соединенные Штаты, сторонними наблюдателями?
Я боюсь, что в этот момент они были больше сторонними наблюдателями, потому что война еще не началась. Они не стали еще союзниками Великобритании. И поэтому, а так как очень силен изоляционизм, то для Рузвельта, которому в 40-м году надо было идти на выборы, самым большим пугачом было обвинение в нарушении изоляционизма. Он проиграл бы выборы, был бы скандал.
Если бы он влез в войну, да, если бы он вмешался?
Да, если бы он влез. Он не мог, то есть общество надо было к этому готовить. Оно должно было созреть до войны. Это вот дальше история 40-го года, я так думаю, как Черчилль немного помог. Тоже. И вообще Великобритания помогала США созревать к войне. Были люди среди англичан, близкие к Рузвельту, например, такая семья была, Дороти Уитон Элмхерст, она это из семьи миллиардеров Уитонов, вышедшая замуж за англичанина, принявшая английское гражданство, у них просто была компания, как втянуть США в войну. С сентября 1939 года. Это отдельная история, которая очень хорошо в британских архивах отложилась. А вот еще что хорошо отложилось, это понимание Черчиллем очень острое в 1939 году, что ему нужен СССР как союзник в будущей войне с Гитлером. И Черчилль всячески пытался способствовать успеху этих переговоров. Знаете, вот вы сейчас транслировали нашу традиционную, как бы, точку зрения.
Конечно, да.
Но как бы у каждого танго есть два партнера. А вот британская точка зрения, что Советский Союз очень был неуступчив на этих переговорах. Как бы он не мог войти в чужую шкуру. У англичан были свои проблемы дома, у французов были свои. Но вот что я один раз, что я нашла в архиве Молотова, совершенно пронзительное письмо, которое, записка скорее, Ворошилов написал Молотову утром 22 августа 1939 года, что французский генерал Жозеф Думенг, это глава был французской делегации на переговорах, получил инструкцию правительства о подписании соглашения с СССР. Такая инструкция должна была быть согласована с Черчиллем. Это... И Ворошилов пишет дальше, он прилагает письмо Думенко и пишет: «Прошу указаний». Дальше в архиве ничего нет. Почему ничего нет? Я нашла эту записку в германской части личного архива Молотова. А в это время Риббентроп уже должен лететь, уже открыли коридор, уже все готово на следующий день к его приему. То есть уже пути назад отступления нет. То есть вот говорят, история не имеет сослагательного наклонения. Но если бы Дюменг получил инструкцию, ну хоть на неделю раньше, может быть, мы имели бы другую историю, я не знаю. Но здесь уже как бы Советский Союз был прижат. Сделать ничего было, видимо, нельзя. Они не могли вернуть ситуацию с немцами назад. Вот такая история. Но Черчилль, я видела эти документы, Foreign Office, он очень четко понимал, что в войне нужен будет Советский Союз в качестве союзника.
А понимал он, что нужны будут Соединенные Штаты?
Да, конечно. Черчилль очень это хорошо понимал. Проблема была втянуть Соединенные Штаты. Рузвельт как бы тоже это понимал, но у Рузвельта был Конгресс, в котором преобладали республиканцы. И за ним была изоляционистская абсолютно страна. Если вот историю кто помнит, когда Вудро Вилсон приехал после Конгресса мирного в Вашингтон, то не ратифицировали его договоренности. И больше он президентом не был. То есть Америка не приняла вот эту Вудро-Вилсоновскую всю широковещательную программу нового мира.
Хорошо, Светлана, ну давайте, мы уже добрались до 1 сентября 1939 года.
Мы добрались до...
Что это изменило в самих США, нападение Германии на Польшу?
Опять-таки, США далеко, они за океаном. Изменило, смотря для кого. То есть разные слои, для разных было по-разному. Вот был такой довольно широкий за 30-е годы слой, который мы называем «друзья Советского Союза». Вот для них это в одночасье изменило все просто. Значит, что с ними? Это компартия, всякие попутчики, огромные массовые организации типа Лига войны, Лига борьбы против войны и фашизма, Лига там сторонников того-то, того-то, в которые была вовлечена широко демократическая интеллигенция, рабочие, очень много бывших второе поколение иммигрантов с территории царской России. Вот для них в одночасье они стали врагами. Когда я читала в архиве Коминтерна и в архиве американской компартии, вот первые 7 дней войны были очень драматические. Они же боролись с фашистской опасностью, где Советский Союз был главным гарантом мира. До 1 сентября, скорее не до 1 сентября, а до 23 августа 1939 года. И инструкции из Коминтерна, была пауза. Коминтерн взял больше, чем недельную паузу. И они продолжали то же самое. И вдруг они получили в начале сентября, не только американская, все компартии получили. Так как любая национальная партия коммунистическая была членом Коминтерна. То есть это был представитель Коминтерна. Они получили инструкцию вертать все назад. Все по-другому. Война империалистическая.
Пусть они друг друга уничтожают.
Да, ну пусть они друг друга уничтожают. И теперь на смену антифашистской пропаганде должна была прийти пропаганда мира, антимилитаризма и прочих добродетелей. То есть всем этим друзьям Советского Союза пришлось круто развернуться на марше. А среди этих друзей было много агентов советской разведки. Там были личные драмы. Кто-то ушел, большинство не ушло, но драмы были, и в считанные дни они из-за пивал в деле коллективной безопасности стали обличителями империалистической войны. Значит, от лозунгов отмены закона о нейтралитете, помощи Китаю, бойкота и эмбарго в отношении Японии и Германии, они стали пропагандировать нейтралитет и пацифизм, разворачиваясь в империалистической войне.
То же самое и в Европе происходило.
Да, то же самое происходило. По указке Москвы создали новый фронт. Вместо Лиги борьбы против фашизма пришел Конгресс, значит, называлась крикливая очень мобилизация за мир. Ее в сентябре только 40-го года сляпали. И лозунги пошли удержите Америку от войны, выйти из империалистической войны, перестаньте вмешиваться в войну. Начались, и они не просто стали враги, этим как бы навлекли целый ряд очень нехороших законов. Первое – это регистрация иностранных агентов. То есть все наши друзья немедленно подпали под этот закон.
Он же, по-моему, до сих пор действует, да, этот закон?
Он действует, но он в ослабленном виде и очень ограниченный. Там сейчас другая наполняющая. Но в тот момент тоже он как был не все и не вся. Но, например, под него попал наш интурист. Такая мирная шпионская крыша, как Буккнига. Дальше потом под него попали отдельные американские коммунисты. Например, генеральный секретарь компартии Браудер бодро пошел в тюрьму, потому что нашли его паспорта.
Это тот самый Браудер, который...
Тот самый дедушка.
Отец или дедушка?
Дедушка.
Дедушка Браудера, вот этого преступника, который, значит, чего-то здесь очень много украл, как считают наши следствия.
Да, а еще жена Браудера, от которой он шел, вдобавок была русской. Вот Ирина такая, он здесь на ней женился. Так что там еще русской крови полно. Браудер отправился в тюрьму, был такой агент разведки, голос, тоже, как говорится, Берия ему велел предстать перед буржуазным судом. То есть было куча всяких неприятных вещей. И вот тогда была создана комиссия Конгресса по расследованию антиамериканской деятельности и так далее. Но, а вот дальше, если у вас нет вопроса...
Нет, там... дальше у нас дальше выпуск новостей. А да. После него будут и вопросы, и ваши ответы. Ладно, Светлана?
Давайте.
Сейчас мы
Давайте.
Прервемся.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена Победы». Напоминаю, Владимир Рыжков, Виталий Дымарский, мы ее ведущие. И наш сегодняшний гость – американист, историк Светлана Червонная. Говорим мы в сегодняшней программе о взаимоотношениях Советского Союза и Соединенных Штатов. Вот в первые два года мировой, я начал уже путаться в порядке мировых войн, Второй мировой войны до начала Великой Отечественной войны. И мы остановились в первой части на том, как реагировали коммунисты, ну и Америки, да и не только Америки, и Европы, на пакт Молотова-Риббентропа. А как воспринял тогда, Светлана, вопрос к вам, администрация американская и сам пакт, и вообще начало войны, ну, можно уже захватить, может быть, даже и 17 сентября, когда Советский Союз тоже вошел на территорию Польши.
Да, потому что как бы все последствия начались именно после вхождения. И вот этот пакт, и особенно вхождение Советского Союза на те территории, которые он потерял Парижскому миру 21 года, потому что это были бывшие территории Российской империи, отбросил советско-американские отношения далеко назад. Он разрушил многое, если не все, из того, что с таким трудом строилось с начала 30-х годов. Еще более тяжелое впечатление из-за зимней войны с Финляндией, когда, согласно опросам общественного мнения, почти 99% американцев осуждало Советский Союз и поддерживало Клина. Как бы Рузвельт эмоционально не очень реагировал, судя вот по имеющимся документам, на все эти события. Потому что у Рузвельта был более дальний взгляд, об этом мы потом поговорим. Но так как он не авторитарный правитель, у него есть Конгресс и у него есть общественное мнение, он был вынужден публично заклеймить Советский Союз, дальше я цитирую Рузвельта, как диктатуру, являющуюся такой же абсолютной, как и любая из имеющихся в мире диктатур. И он был вынужден объявить так называемое моральное эмбарго. Причем это моральное эмбарго распространялось на Германию, Японию и Советский Союз. На экспорт целого ряда продукции в Советский Союз. А это было для Советского Союза важно, потому что среди этого были технологии, составляющие. Там был очень-очень длинный список, без которого просто Советский Союз не мог дальше двигать свою промышленность, особенно подготовку к войне. Но вот что интересно, что несмотря на вот эти все заявления, несмотря на моральное эмбарго, на всю эту вакханалию, на очень мощное давление справа в пользу разрыва отношений с СССР, Рузвельт никогда бы на это не пошел, потому что он был человек с очень дальним видением. И для него был абсолютно непреложный факт, что основная угроза мира все-таки исходит от нацистской Германии, а не от Советского Союза. А дальше еще худшая цитата. Подобно Черчиллю, который был готов на союз с самим сатаной, чтобы победить Гитлера, Рузвельт очень конфиденциально, но это распространилось по многим документам, признавался, что если понадобится, он протянет руку самому дьяволу. То есть если у Черчилля выражение сатаны, то у Рузвельта выражение дьявола. А дальше очень интересно, как это воспринимала Москва. То есть Москва, Москва для нас сейчас будет комиссариат иностранных дел и лично Молотов, и советские дипломаты в США. Несмотря на всю болезненность вот, морального эмбарго, на то, что им дали, как говорят англичане, slap of face, то есть по морде буквально этим всем, в Москве были убеждены, что несмотря ни на что, до разрыва отношений дело не дойдет. Никогда. Вот это убеждение шло, оно было и внутренним от всех предшествующих отношений. И плюс этому, видимо, способствовал советский посол Константин Уманский своими сообщениями США. Уманский был очень интересный человек, как бы он заслуживает отдельной книги, я думаю, который колебался вместе с генеральной линией, но он очень хорошо умел налаживать отношения со всеми. Вот куда флюгер повернется, туда, и Уманский побежит конфиденциально налаживать отношения. У него было очень много контактов как в левой среде, так и в кругах администрации Рузвельта. И он сообщал Молотову. Вот, например, как воспринимали в Москве политическое письмо Уманского Молотову 13 декабря 1939 года. Он пишет, что несмотря на всю вакханалию, он прямо слово называет вакханалия, разрыв отношений крайне маловероятен. Хотя о будущем, за будущее ручаться трудно. И дальше вот Уманский очень интересно, у него был очень хороший нос. Он уже в конце 1939 года определил политику США как прогрессирующее втягивание в войну. Но зато, так как он был флюгер, саму войну он называл второй империалистической. А вот в советско-американских отношениях, вот еще это называлось, атмосфера полу... Нам очень похожа ситуация, знакома. Атмосфера полубойкота, предельного холода в официальных отношениях, бешеной антисоветской кампании в прессе. Это все слова Уманского. Резкое ухудшение условий нашей закупки. И дальше прогноз Уманского, что Рузвельт будет держать отношения, это вот такой интересный термин, на без пяти минут разрыве. Он будет шантажировать разрывом, накапливать материал о нашем мнимом вмешательстве во внутренние дела, чтобы в подходящий момент пойти на дальнейшее ухудшение отношений. Такая вот интересная вещь. Но к этому... Вот как у нас сейчас говорят, что есть разные башни. У Кремля есть башни. Вот у Рузвельта тоже были башни. И одной из этих
башен... У Белого дома тоже разные двери, наверное.
Да, у них были башни. И вот одна из от Белого дома, старое здание Госдепа, военного министерства, ВМФ, вот особенно Госдепа, особенно его советский отдел. Это была совершенно особая песня. А вот государственный секретарь Кордел Хэлл, несмотря на то, что он был ошарашен фактом и всем, что за ним последовал, и все же вот на рубеже 1939-1940 года, то есть во время Зимней войны, он пишет: «Хотя мы не испытали колебаний, когда обстоятельства того требовали, я все же в качестве основной политической линии стремился сохранять хорошие отношения с Советским Союзом, насколько это было возможно». И никогда не создавать у него ни малейшего впечатления, что мы были или могли стать врагами. Дверь всегда была широко открыта для дружбы. И я желал пройти, по крайней мере, свою половину пути навстречу России. Я еще раз говорю, что это он говорит о периоде Зимней войны с Финляндией. Вот такая интересная вещь. Дальше Уманский. Нам надо вот пройти период, так скажем, от Зимней войны до июля 1940 года, когда отношения были на качелях. В Европе Великобритания одна противостояла Германии. В этот момент еще не пала Франция. С падением Франции ситуация изменится. Вплоть до падения Франции вот эта ситуация в советско-американских отношениях оставалась на качели. Действовала моральная эмбарго, приходилось драться за каждую буквально единицу поставок, что-то там выцарапывать. И вот Уманский сообщает Молотову 4 мая: «Внешнеполитическая линия Рузвельта остается линией прогрессивного вползания в войну, расчета на войну длительную, на помощь союзникам и победу их в этой войне. А наши отношения с США пока определяются неизменно недружелюбной линией Рузвельта, которую лояльно, хотя и более сдержанно, чем президент, проводит осторожный Хэлл, которого я только что цитировала и который думал совсем по-другому». То есть здесь еще вопрос, как люди думали и что они говорили при их контактах с советскими представителями США. Иногда это были две совершенно разные вещи. И вот дальше Уманский сообщает, что при последней встрече весной, в конце весны, Хэлл вдруг задал ему вопрос: разделяем ли мы американскую концепцию агрессивной программы японцев и каков характер нашего нейтралитета? То есть уже вот с этого момента американцы начинают прощупывать Советский Союз на предмет возможности его когда-нибудь вступления в войну против Японии. То есть вот с таким дальним заделом. Дальше опять вот возникает вопрос этого морального эмбарго. И Уманский заканчивает это письмо очень интересной такой фразой. Родится ли в этой обстановке у Рузвельта и в его окружении мысль о контакте с нами как с решающей нейтральной великой державой? А вот дальше мысль, видимо, родилась. Потому что после поражения Франции, скажем, даже падения Франции в июне 40-го года, Британия осталась одна, противостоять нацистской агрессии, Рузвельт решил предпринять шаги к восстановлению отношений с Советским Союзом. Мы пока не говорим об улучшении. Но вот по инициативе Рузвельта, которую как бы спровоцировал еще заместитель госсекретаря Уэллис. С июля 40-го года в Вашингтоне началась серия бесед между, вот я думаю, это то, что нам было бы сейчас очень нужно, между заместителем госсекретаря США Самнером Уэллисом и послом Уманским. И этих бесед было много. Их было, по-моему, 27. Они продолжались несколько месяцев. И тут, так как вот Самнер Уэллис очень интересная личность, потому что он во многом определял видение Рузвельта. Он до 43-го года готовил программу послевоенного мира, но это под частью которой было втягивание Советского Союза в мировую экономику, в мировой порядок, ослабление бульдожьей хватки внутренней политики в Советском Союзе и так далее. И вот Уманский встретил, как он назвал, заинтересованного противника, который считал, что, несмотря на все противоречия, Вашингтон должен стремиться к дружественным отношениям и сотрудничеству с СССР. Но в первую очередь в связи с положением на Дальнем Востоке, и второе – это будущая война в Европе, в которой все понимали, что она будет уже тогда, и что и Америка, и Советский Союз будут в ней участвовать. Вот очень интересно, что Уэллис, это как раз именно Уэллис рекомендовал Рузвельту не признавать вхождение прибалтийских республик в состав СССР. И Уэллис поддержал введенное моральное эмбарго. Почему? Вот тут тоже это как бы очень...
Они, кстати говоря, до самого конца, до обратного выхода прибалтийских республик так и не признали. Кстати, не только Америка, Европа.
Да, там посольства стояли. И, кстати, эти здания и стали посольствами прибалтийских республик.
Да, да. И, ну, кое-где было это со скандалами, как в Париже, потому что эти посольства заняли советские организации. Там.
А в Вашингтоне нет. Там даже старые флаги висели. И вот очень интересно, что он считал, что моральное эмбарго окажет влияние на советское поведение. И он считает, что наивные были настолько экономически сильны, а Москва настолько нуждалась. Вот в этом была вся наивность, мы ее проследим до 46-го года. А Москва настолько нуждалась в помощи США, что вот эти санкции смогут оказать влияние на поведение Кремля. Вот понимаете, как вот все нам знакомо, но
да.
И при этом он считал, что он не думал, что вот отношения зашли в тупик, что уже ничего нельзя сделать. И таким образом он вступил вот в эти, они даже были не переговоры, это были разговоры. Причем каждый разговор длился много часов, потому что нужен был, как они говорили, powerful counterweight, нужен был сильный противовес нацистской Германии. И этим противовесом уже тогда они считали, будет только Советский Союз.
Свет, такой еще вопрос.
А вот еще интересное, что я не договорила. Американцы очень хорошо понимали, что пакт несовместим с долговременными интересами как СССР, так и Германии. И на протяжении всего периода от пакта до 22 июня американская военная тогда была только разведка и Госдепартамент отслеживали перспективу назревания российско-германского разрыва. Вот это тоже, это идет красной нитью по всем дипломатическим документам.
А как в этот период вела себя советская пропаганда по отношению к Америке?
Ну как, советская пропаганда... Тоже она была, я бы так сказала, вот я смотрела «Правду» за этот период, неприятно. Ну как, империалистическая война, империалисты, гады, ввели против нас эмбарго. душат нас санкциями, думают, мы сейчас пойдем к ним с протянутой рукой. Тогда был зав. Международным отделом «Правды», кстати, мой первый редактор Борис Изаков, Борис Романович, он был очень умеренный человек, я его хорошо очень знаю. Но был и хуже, был такой довольно цепной пес по фамилии Ховенсон, который писал под псевдонимом Маринин. Вот он потом станет цепным псом холодной войны, потом. А вот под Изаковым Международный отдел «Правды»…
Подождите, был... тот Ховенсон, который был главным редактором журнала…
Да, он долго был Маринин.
«Мировая экономика и международные отношения».
Да. Тогда он уже…
Журнал ММО.
Да, я сама там печаталась. Был такой. Поэтому Советский Союз…
Ну, Америка же не участвовала в войне.
Америка помогала британским империалистам бороться с Германией. Но там не было в советской пропаганде той вакханалии, которая была в американской. Я бы так сказала. Американская вакханалия была намного сильнее. Здесь все-таки, видимо, ее сдерживали, потому что понимали, что пакт – это ненадолго. Несмотря на все, что знаем мы сегодня, все равно пакт это была вещь временная.
Да. Володя.
Да, я хотел спросить, что, но тем не менее, вот в эти два года, 1939-1941, нельзя говорить о полной заморозке экономического сотрудничества. Все равно что-то мы покупали, видимо, что-то мы продавали. То есть такое было состояние полусанкций, полубойкота.
Я бы сказала, больше санкций, чем покупки. Некоторые, вот, по-моему, с Radio Corporation не был заморожен контракт. Там была проблема, вот это видно по всем документам, что не давали новые технологии Советскому Союзу. То есть если что-то давали, то это были комплектующие либо к тому, что уже есть, либо очень старые заказы. Например, там была такая история строительства мощного линкора, за которую ратовал брат жены Молотова. Он американец был. Это так не реализовалось. То есть очень многие проекты ушли в воду. Потом же в Америке находилось очень много наших инженеров. Все 30-е годы. На закупках, на предприятиях. Вот это тоже сократилось. Сократилась выдача виз. То есть экономически...
Они все переехали в Германию.
Да, где-то так. Все стало сложнее. Все стало намного сложнее. Но так как оборудование уже стояло, оно работало, его надо было, как сейчас бы сказали компьютерщики, апгрейдить, то Советский Союз зависел от американского оборудования. Как раз был основной предмет разговоров Уманского с Уэллисом. Там очень интересно было.
Вот я как раз хотел спросить, Светлана, вы хорошо сказали, какая установка была в администрации Рузвельта, а какую установку давал Сталин и Молотов нашим дипломатам вот в эти два года в отношениях с США? Чего они должны были добиваться?
Первое, они должны были не допустить разрыва отношений. Это важнее, первая установка. И второе, они должны были раздвигать границы морального эмбарго. Все понимали, что пока моральное эмбарго снять невозможно. Первый же разговор Уманского с Уэллисом, Уэллис сразу сказал, есть такой английский вариант, let's agree to disagree. Давайте договоримся, что у нас существует расхождение. Основное расхождение, мы не признаем вхождение Прибалтики в состав Союза. Интересно, что ни о Западной Украине, ни о Западной Белоруссии речь никогда не шла.
А о финских территориях, которые отошли Советскому Союзу?
Нет. Не шла речь. Она шла в основном только об этих трех республиках Прибалтики. Потому что это длинная очень история, это понимание американцами советской... Вернее, мы говорим про американцев, про демократов. Вот в демократической партии, в демократических администрациях было понимание проблемы, советской проблемы национальной безопасности, которую уже после войны лучше всего выразит английский дипломат, который был тогда в Москве по фамилии Фрэнк Робертс, что территория Советского Союза незащищаема. То есть любой захватчик ее прошагает быстро. Но поэтому Советскому Союзу нужны буферные зоны. И это постепенно все признали. вот Ялта была как бы закреплением вот этого понимания. А потом начался отход от этого мира.
То есть Восточная Европа как буферную зону они тоже рассматривали.
Даже не вся Восточная, не вся Восточная Европа, а государства по границе, Финляндия, Прибалтика, Польша, должны быть Румыния, Турция, должны быть дружественными.
Да так они все, и Слова, и Чехословакия, и Венгрия тоже имели границы с Советским Союзом.
Тоже имели, все государства, имеющие границы, должны
Болгария.
Быть дружественными. Да, и та же самая Восток, Китай,
Корея. Болгария не имеет.
Они должны быть дружественными. Вот это понимание в администрации американской сложилось.
Нет, еще такой очень важный, мне кажется, вопрос, потому что когда у нас заходит речь о войне и о предвоенном периоде, у нас существует такой тезис, он часто очень гуляет и среди историков, и среди, скажем так, дилетантов исторических, которые считают то, что они все знают. Я имею в виду вот это, я не знаю, якобы или не якобы, вы нам сейчас ответите, якобы обогащение Америки, ну, за счет войны, само собой, за счет предвоенного периода и за счет сотрудничества с Германией, в том с нацистской Германией, что и финансировали нацистов, и Гитлера, и так далее, и тому подобное. Каковы здесь были отношения, да? Ну, понятно, что после 1 сентября 1939 года вряд ли какие-то отношения сохранились, я имею в виду коммерческие.
Они были разорваны. Дипломатические отношения не были разорваны.
Не, ну да, но, наверное, экономические и коммерческие связи, наверное, были нарушены все-таки. А вот до 1939 года Америка действительно внесла большой вклад, там, экономический, скажем, да, в подъем нацистской Третьего Рейха.
Знаете, вот я читала, я как бы, это не совсем моя сфера, но я читала разные, есть конспирологические абсолютно.
Да, конечно, конечно.
В том числе, они называются картели. Вот есть такое слово «картели». И это очень хорошо знали сотрудники департамента финансов. Вот под Генри Маргентау они это искали после войны в Германии. Они искали связи между американскими монополиями и германскими картелями. И нашли их. То есть такие были, даже можно людей назвать примерно. Это дедушка Буш, например, братья Даллесы и их юридическая фирма, ИГ Фарден Индустри, Дюпон и так далее. То есть это имело место быть. Я немножко, я как бы не экономический историк, я больше политический и военный, я бы так сказала, и внутриполитический. Но я таких документов видела много, и особенно эта тема была очень сильна в конце 44-го, 45-м, 46-м году. Но это уже как бы другой период. Это копать начнут, когда американцы войдут в Германию. И вот тогда департамент финансов, как вначале, тогда еще был Маргентау, там у них была финансовая разведка. И они искали эти связи. Был такой Роберт Сосули, такая смешная фамилия, он был очень хороший экономист. Я успела его застать живым. Ему было 97 лет. Я успела его интервьюировать. И он написал книгу «ИГ Фарбен». Она у нас издана на русском языке в 1947 году. И вот я думаю, что лучше, чем он там написал, ничего нет. Он даже гонорар у нас за это получил. Хорошая книга. И вот как раз это его команда все копала. Но потом Труман эту линию, во-первых, он убрал Маргентау, пришел Винсон, другой секретарь, я говорю, не министр, а все-таки как там, секретарь. И они свернули на тормоза, потому что эта разведка начала искать крысиные вот эти ходы, как нацисты вывозили деньги свои. Так как, видимо, рыло было сильно в пуху, они это дело к концу 45-го, начало 46-го года, я так сказала бы, свернули, и эти люди вернулись в США.
Понятно. Ну что, мы будем завершать, да, понемногу нашу сегодняшнюю...
Мы что-то вот еще не рассказали. Чем закончились беседы с Уэллисом? Там очень интересная вещь. У нас есть 3 минуты. Они становились все более и более доверительными.
Нет, Свет, у нас, к сожалению, нет этих 3 минут, но мы это запомнили, и поскольку у нас это не последняя, а первая программа, мы следующую начнем вот с этого рассказа.
Давайте начнем здесь, как Рузвельт Начали разбиться.
Договорились. Спасибо. Это была программа «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский, наши гости Светлана Червонная. Всем спасибо. До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».